Сегодня мы продолжаем уже многим полюбившуюся серию проповедей «Видение лучшего мира», но с некоторым отличием. Если до этого мы говорили о видении лучшего мира здесь и сейчас, уже сегодня, в наших повседневных отношениях между родными, близкими, друзьями, в семье, то сегодня мы будем говорить о том и тогда. Для кого-то это может быть шокирующая картинка вот той перспективы. И это единственная история, которую поведал Иисус Христос, рассказывая о аде. Давайте посмотрим ее вместе. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Селфи из ада». Давайте откроем вместе Евангелие от Луки. Это будет 16 глава. Я читаю с 19 по 31 стих. Итак, Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраама. Умер и богач, и похоронили его. И будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Итак, давайте посмотрим на эту историю, которую предлагает нам Иисус. Он, знаете, так широкими мазками, бегло кистью рисует яркими красками несколько образов. И первый образ, который бросается в глаза, это богатый. Тогда в той культуре все эти детали, которых упоминает Иисус, были очевидны и ясны. Но в нас, в нашей культуре, они требуют некого пояснения. Итак, мы читаем: «богатый». Для евреев человек богатый воспринимался как человек, благословенный Богом, потому что богатство часто расценивалось как знак Божьего благословения. Мы читаем о том, что он был одет в порфиру и весон. Порфира – это верхняя одежда, которая была выкрашена либо в ярко-красный цвет, либо фиолетовый. Такую одежду носили люди состоятельные, люди положения, власти. Сразу же с первых слов мы понимаем, что мы имеем дело с человеком в своем обществе, занимающим не последнее место. Он одевался в весон. Весон — это был особенно обработанный лен белого или желтого цвета, мягкий, нежный. Это человек, который знал вкус роскоши. И о нем мы читаем, что он пиршествовал блистательно, то есть на показ каждый день. Похоже так, что с рождения его работой стало пиршество. На праздник он ходил, как на работу. Следующий персонаж, который нам рисует Христос, это бедный. Вот что мы видим, когда наблюдаем его. Как я уже сказал, евреи воспринимали бедность как знак Божьего проклятия. Но более, о нем мы читаем, что этот человек страдал физически. Сказано о нем, что он был в струпьях. То есть это были незаживающие кровоточащие раны. О нем мы читаем, что он лежал у ворот богача, не сидел, не стоял. А, видимо, его физическое положение было настолько слабым, что он должен был лежать. То есть это было состояние, возможно, близкое к состоянию Иова, как прокаженного. Он не мог прокормить себя и ожидал крохи, падающие со стола богача. Один раввин сказал: «Есть три, у кого жизнь не жизнь. Кто зависит от стола других, другими словами, не может прокормить себя. Кем заправляет его жена и тело кого страдает в муках». В случае с Лазарем похоже, что жизнь его не удалась дважды. Он был нечистым вне общества. Мы читаем о том, что псы, приходя, лизали раны его. Ну, и когда мы думаем о собачках, представляем себе такую милую, домашнюю, ухоженную, нашампуненную такую, приятно пахнущую, виляющую хвостом и доверчиво глядящую вам в глаза. Но то слово, которое здесь использовал Христос, это псы бродячие, которые собирались в стаи и жили за городом. То есть это были дикие псы, готовые растерзать. Возможно, что Лазарю приходилось спать вне города. И вот когда он уже глубоко погружался в сон, эти собаки приходили, чтобы облизать его. То есть вы можете представить, в каком находился он состоянии. Но и само имя его, кажется, звучало уже иронично. Лазарь, что является аналогом еврейского имени Элиэзер в переводе с еврейского, и значит «Бог помогает». Но достаточно в этом имени Эль-Эзер поменять одну гласную на Ло-Эзер, и слово сразу же превращается в беспомощного, бессильного. И так невольно напоминает нам сегодня, пожалуй, всем почти знакомым слово, пришедшее в русский и украинский с английского «лузер», «лозер», «беспомощный». После этого Христос рисует нам ад. Что же это такое? Что мы знаем? Греческое слово «хадес» или еврейское «шиол» – место, где умершие ожидают своего суда. Вот что Библия говорит об аде, что это место, где горит огонь неугасаемый, это место осуждения, это место, которое уподобляется печи огненной, где мрак и тьма, озеро, горящее огнем и серою, огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. И вот здесь теперь добавляются жаждам и муки богача. Нам нужно понимать, что суть страданий в аду, в преисподней, не сводится к физическим болям. Потому что богач оказывается там вне своего физического тела. Но страдания его духовного порядка. И сравнимы с жаждой. Вот посмотрите, как псалмопевец Давид в 41-м псалме с 1 по 2 стих сказал: «Как лань желает к потоку воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Давид сравнивает свое стремление, свою жажду по Богу с жаждой физической. Наверное, вам так или иначе, в большей или меньшей степени приходилось испытывать жажду. Когда вы мечтали о стакане, о глотке чистой, прохладной, приятной воды. Вы в мыслях брали этот стакан и глотали ту воду, которая бы принесла вам облегчение. Интересно, что рай сравнивается с источниками воды живой. В тысячелетнем царстве мы читаем, что из подножия храма будет течь, бежать река воды живой. И наоборот, богач мучается от жажды. Но я спрашиваю себя, как же так оказалось, что человек богатый попал в ад, а человек бедный попал в рай? Значит ли, что наше финансовое положение определяет наше место в вечности? Тем более, что если еще вспомнить, что Христос говорил, что трудно богатому войти в Царство Небесное, ты задумываешься, неужели так все, парадоксально, и нужно бомжевать, прозябать и нищетствовать, чтобы попасть в рай? Или что? Я сразу скажу нет, но почему-таки богатый человек попал в ад? Мы посмотрим позже. Давайте вначале глянем на самого Христа и то, что Он сделал для нас. Дело в том, что сегодняшний день говорит нам о том, что фактически каждый из нас, без исключения, вы и я, мы все вместе, должны были бы отправиться в это место мучения. Потому что в Библии, в послании к римлянам, как мы читаем, 3:23 сказано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И дальше сказано римлянам, 6 глава, 23 стих, что возмездие, расплата за грех, смерть. Это то, что справедливо и правильно в Божьих глазах, и что каждый из нас без исключения заслуживал. Но вот что происходит. Тут же в послании к римлянам мы читаем 4 глава, 25 стих, где сказано о Христе, который был предан, отдан за нас, за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Что происходит? Иисус Христос, когда был умерщвлен на Голгофском кресте, когда жизнь Его была отнята, Он, как и все люди, будучи человеком, попадает в ад. Но ад не имеет над Ним власти. Ад не был силен или способен удержать Его. Он безгрешный, Он святой, Он не совершил ни одного греха, в Нем нет вины. И вот Христос выходит, выходит свободно из ада, возвращается к нам в этот пасхальный день. Для чего? Для того, чтобы верующий в Него имел жизнь вечную. Как и сказано в Библии, я читаю дальше, Евангелие от Иоанна 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Каким же образом человек может получить этот Божий дар? Сказано в первом послании Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши», то есть открыто признаем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вернемся назад к моему вопросу. Почему же богач попал в ад? Для того, чтобы понять, почему Христос рассказал эту историю, нам нужно вернуться к стихам ранее. А в 13 и 14 стихе этой 16 главы Евангелия от Луки мы читаем. «Никакой слуга, — сказал Христос, — не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, богатству. Слыша все это, и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Дело в том, что жизнь этого богатого человека была отдана, посвящена не Богу, а богатству. И как следствие этого, он оказывается в аду, потому что избрал не Бога и Божье, не спасение и вечность с Богом, а суд и осуждение. И эту жажду неутолимую. Причем, посмотрите, друзья, это необратимость Божьего суда. Когда богач просит Авраама, пусть придет Лазарь и хотя бы перстом мне губы смочат, чтобы я мог бы перевести дыхание, дух. Авраам говорит, это невозможно. Между нами и вами утверждена великая пропасть. Пропасть, через которую нельзя перекинуть мост. И кто-то скажет, ну неужели любящий, милостивый, прощающий Бог будет настолько жесток, что человека вот за эти 70 коротких лет и его неправильно сделанный выбор в вечности обрекает на муки ни на день, ни на два, ни на неделю, друзья, ни на месяц, даже не на год или 10, или десяток лет, а вечно. За что? Для того у Бога должно быть веское основание. И когда богач просит, ну пусть тогда придет Христос и предупредит моих братьев, пусть тогда Лазарь расскажет. Нет, говорит Авраам, у них есть Моисей и пророки. Есть Библия, Слово Божье, которое не раз и не два – и не три, говорит к нашему сознанию, к нашему сердцу, где Бог на вашем пути говорит вам прямо и конкретно, заставляя принять кардинальное и бесповоротное решение. Но примете ли его или нет, зависит только от вас. Итак, Бог многократно и многообразно, издревле говоривший пророкам, в последнее время проговорил в Сыне Своем, Иисусе Христе. И когда сегодня вы слышите «Христос воскрес, воистину воскрес», откуда воскрес? Зачем воскрес? Это лишний раз заставляет нас задуматься, а ведь, друзья, как это не иронично, но именно просьбу богатого человека, да и выполнил Христос, воскреснув из мертвых. Просьба богатого была выполнена. Какие практические выводы мы можем сделать для себя? Давайте посмотрим на эту историю с позиции, с точки зрения богатого. Но кто-то скажет, я не богат. И я больше чем уверен, если бы я сегодня спросил каждого из вас, богаты ли вы сказали бы, что вам еще чего-то не хватает, и вам еще что-то нужно приобрести. И вы, ну, скорее всего, себя никак к числу богатых не относите. Тогда кто же действительно богатый? Интересно, что у корейцев есть убеждение, есть такое представление, что если в вашем кармане три ключа, то вы уже богатый человек. Потому что у вас есть ключ от машины, ключ от квартиры и ключ от банковской ячейки. где вы храните деньги. Вот если у вас в кармане звенит 3 ключа, ну хорошо, 2, и есть сбережения в 3-литровой банке, то вы уже богатый, оказывается, человек. Ну а если серьезно, не так давно мне на глаза попалось исследование аналитиков Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, которая проанализировала, сколько люди в мире тратят от своего семейного бюджета на приобретение продуктов. Оказывается, всего лишь 8 стран в мире тратят меньше 10% своего семейного дохода на покупку продуктов. К примеру, среднестатистическая американская семья тратит 6,4% своего заработка на продукты. Британцы тратят 8,2%. Вот Швейцария 8,7%. А немцы уже 14%. Американские аналитики приходят к заключению, что если вы тратите больше 50% своего семейного дохода на продукты, вы попадаете в число бедных. Находитесь за чертой неимущих. Ну, к примеру, в Нигерии среднестатистическая семья тратит 56,4% своего дохода. Кения 46,7%. Камерун 45,6%. Казахстан 43%. То есть вы можете провести несложную математику и определить, относитесь ли вы к числу богатых. Кто-то, я уже вижу, начал считать. Ну, если даже, друзья, вы не можете процентуально причислить себя к числу богатых, вдруг вы завтра или послезавтра разбогатеете. И вы уже будете хорошо знать, как вести себя будучи богатым. Вот какое наставление Слово Божье дает нам в послании к Тимофею, 6 глава, 17 по 19 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирали себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Итак, вот некоторые практические советы для людей богатых. Не приписывать себе или своим заслугам ваше положение. Ведь даже при вашей одаренности, трудоспособности и прилежности, при вашей проницательности и всех тех заслугах, которые по достоинству можно отдать вам, все равно всегда остается процент везения. Все бизнес-школы, все бизнес-проекты признают это. Мы только не называем это везением, а мы понимаем, что это все зависит от Бога. Поэтому не заставляйте Бога доводить вас до состояния банкротства, чтобы показать вам, что вы можете. И все, что вы имеете, действительно от Бога. Следующее. У людей богатых или считающих себя богатыми есть искушение полагаться на свое богатство. Они представляют это как свою некую опору, куб или пирамиду, на которую вот можно опереться. И в случаях трудностей или испытаний, на которые можно положиться. И вы-то надеетесь, что она вас поддержит, и вдруг оказывается, что ее недостаточно. Потому что в этом несовершенном материальном мире ни на что нельзя положиться, кроме Бога. И вы ошибочно считаете, что если ваша пирамида не выдержала стресса, то там было мало той валюты или этой, нужно больше и еще каких-то запасов. Нет, нужно полагаться не на богатство неверное, но на Бога живого. Дальше. Апостол Павел учил, что богатые должны делать то, что на благо другим. Дословно, не в ущерб другим. Дело в том, что многие люди богатеют за счет обнищания других, ущемления нужд других. Павел говорит, это не тот верный способ, как можно разбогатеть. Дальше. Богатый человек должен развивать хороший бизнес. Дословно значит богатеть в работе хорошей. Не стоит вкладывать свои силы, средства и развивать свой бизнес, скажем, в алкогольной, табачной, игровой индустрии, где ваш бизнес и ваши приобретения будут разрушать чью-то семью, обкрадывать чью-то жизнь, лишать кого-то здоровья. Это не тот хороший бизнес, который следовало бы развивать. И быть щедрыми. Ведь если люди богатые, умеют правильно распоряжаться своими деньгами, держать бюджет, контролировать свои расходы, инвестировать в свои вложения, то, может, стоит подумать насчет того, чтобы и системно жертвовать. Может быть, иметь определенный процент, который вы жертвуете, помогая нуждающимся. И быть в этом системными и последовательными. И последнее, охотно бы делились. На этой неделе, когда я был на мойке, автомойщик поделился и сказал, что, как правило, чем дороже машина и богаче человек, тем более скупой он и нещедрый. И наоборот, чем беднее машина и беднее человек, тем щедрее и благотворительнее он может быть. Итак, Писание призывает, если вы богаты, то будьте богатыми в том, чтобы раздавать, помогать, поддерживать и давать нуждающимся. Ну а если вы причисляете себя к числу бедных, тех, бюджет которых уходит в основном на приобретение продуктов, 50% и больше, есть утешение из Слова Божия. Я предлагаю посмотреть вместе послание к римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стих. «И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам». Итак, наставление для бедных. Радоваться притеснением за Иисуса Христа. Не сим только хвалимся, или другими словами, радуемся из того, что было перечислено в 5 главе 1 и 2 стихе, как доступ к благодати, мир с Богом. Но хвалимся и скорбями. То есть, это не хвалиться посреди скорбей, когда, как если бы, вы знаете, вдруг вы выныряете для того, чтобы перевести дыхание и сказать, фух, спасибо, что еще не задохнулся, и снова нырнули. Нет, но вы хвалитесь, радуясь скорбям, радуясь притеснениям, радуясь тому, что вас, как христианина, преследуют. Так было и с апостолами, которых побили в Синедрионе, и они пошли, радуясь, что удостоились чести пострадать за Иисуса Христа. Вы радуетесь тому, что вы остались честными и верными. Вы радуетесь, что не подписали какие-то мутные контракты, не участвовали в каких-то схемах, не давали взятки, не врали. Вы радуетесь, что вы остаетесь верным Иисусу Христу. И часто эта верность может вам дорого стоить, реально стоить, обойтись вам вашей работы, ваших отношений. Но вы все равно готовы идти на эти лишения, потому что вы любите Иисуса Христа. И ради Него вы готовы даже страдать. Но это может быть и физическое страдание, которое вы переносите в своей жизни. Физические боли, неизлечимый диагноз, непоправимая ситуация, безвыходное положение, что-то, что просто обременяет вашу жизнь. И вот в этих страданиях, как сказано в послании Филиппийцам 1:29, что нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Притеснения производят в нас терпение, которое сродни нашей вере. Я с терпением принимаю те обстоятельства, которые Бог допускает в моей жизни. Часто люди, как те маленькие капризные дети, падают на попу и кричат: «Почему? За что? Я же, а ты же, куда ты смотришь?» И вот человек верующий, доверяющий Богу, он не имеет ответы часто на все вопросы. Он не может объяснить, почему эти обстоятельства произошли в его жизни. Но он принимает эти обстоятельства с верой, что Бог так допустил. И вот это вот слово «терпение» значит «хюпомоне». Это греческое слово, которое значит «оставаться под одним». То есть вы принимаете обстоятельства, не бежите от них, не скрываетесь, не боретесь. Да, естественно, вы как человек хотели бы и желали бы лучшего. Но если это лучшее не приходит в вашей жизни, вы это принимаете со смирением. И говорите: «Так, да будет воля Божия твоя в моей жизни». И вот это терпение сродни вере. Я с терпением принимаю обстоятельства и доверяю Богу, что Он не случайно допустил это в моей жизни. Когда-то великомученик Иов сказал, 2 глава, 10 стих, «Будем ли мы добрые, что Бог дает принимать, а злое нет». Приобретенный опыт страданий формирует наш характер и укрепляет нашу надежду. Ведь поймите, друзья, Бог не поставил за цель сделать вас здоровыми, богатыми, влиятельными, знаете, людьми положения и власти. Но Он поставил за цель преобразить ваше сердце, изменить вашу душу и поменять ваш характер. И, может быть, вот эти болезни, они как раз и служат той Божьей цели, те инструменты, через которые Бог трудится над вами и в вас. Потому что вот как сказано в послании к евреям, 10 глава, 36 стих, «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Ни один атлет, культурист, бодибилдер не сможет развить или нарастить мышцы, если не будет их ежедневно подвергать физической нагрузке. Так и вера наша, надежда не будет твердой, если не будет подвергаться испытаниям. И там, среди безвыходных обстоятельств, когда я оказываюсь в тупике и делать уже больше нечего, и идти некуда, я взываю к Богу и говорю: «Господи, только на Тебя надежда, помоги». И вот этот Божий луч света, который приходит в мою жизнь, вот та мышца надежды, которая переносит трудности, она укрепляет меня в моих отношениях с Богом. И не только это, но мы читаем, что надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Уже здесь и сейчас мы испытываем на себе эту Божью любовь. Но кто-то, может быть, иронично скажет: и ты его любишь? Ты твоего Бога любишь? За что? Что он тебе дал? Здоровье или богатство? Власть или положение? Да что ты имеешь? Он что, на все твои молитвы ответил? И ты после всего этого его любишь, и ему еще молишься? Да ты лузер! Лежишь тут у моих ног, и с моего грязного, нечестно заработанного кошелька копейки просишь. Что тебе Бог твой дал? Что же он тебе дал? Что же действительно Бог нам дал? И правда, он не дал нам ни здоровья, ни богатства, ни власти, ни влияния. Он дал нам больше самого себя. Самого себя. Именно об этом сегодня этот праздник. Воскреснув, Христос подарил нам, вам и мне, себя. Отношения с Ним и жизнь с Ним, надежду и любовь. И это больше, чем здоровье или богатство, власть или влияние. Это больше, чем что бы человек мог помыслить или пожелать. И если Христос не твой Господь сегодня, друзья, это очень важно. Послушайте. Богу нечего вам предложить, как только место в аду. Если нет у вас этих отношений с Ним, если вы не знаете Его как своего Спасителя и не исповедали Его, Богу нечего вам предложить, как только место в аду. Но Христос как раз для того и пришел, чтобы подарить нам жизнь и жизнь вечную. Сегодня об этом Пасха. Христово воскресение как раз и говорит. Короткий вывод. К чему нас призывает эта история? Про богача и Лазаря. Подчинить Богу свою жизнь. Кому сегодня принадлежит ваша жизнь? Подумайте. Аминь.